Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сейчас сделаю немножко корректней кадр. Начинается программа моя. Она называется «Гонопольская правда». Ну да, есть такое. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы меня дождались. Я вам объясню и прошу вас обратить на это внимание, почему я задержался. Опять вырубился свет. Значит, пока все восстановилось, это очень странно, как-то выключается свет, и он выключается буквально на 20 секунд. Но вы понимаете, все рушится, все выключается, долго включается Wi-Fi, все вот это, потом, ну и так далее. Значит, это плохо. Почему это происходит? Нет, никаких взрывов нет, не знаю, может, они что-то тестируют и так далее. На улице довольно тихо. Но я хотел вас предупредить. Смотрите, если вдруг такое произойдет, пожалуйста, вот эта вот программа StreamYard, в которой я работаю, она, помните, вчера было, выключилось все, и я думал, что придется наново все включать. Нет. Оно все включилось, развернулось и так далее. И когда нажимаешь на кнопку «Продолжить эфир», эфир продолжается. Поэтому спокойно меня ждите. Спокойно меня ждите. Значит, добрый вечер. Мне, конечно, знаете, я сегодня теоретически могу побить рекорд Плющева. Потому что у меня столько материала, что можно сойти с ума. Ну, давайте так, вот как говорят, как слона надо съесть, откусывая по кусочку. Из неприятного неожиданно сломался один из световых приборов, который вот там вот у меня сзади был. Вроде надежный аппаратик, и вот что-то такое сгорело, надо теперь будет искать. Значит, смотрите, что еще можно сегодня делать? Можно делать, задавать мне вопросы. Сегодня пятница, у нас впереди два выходных. Если буду в состоянии, на выходные сделаю эфир. Ну, нет, от Плющева, Рома, мы не будем откусывать. Плющев – это замечательный человек. Вот из свежего. Сейчас мы пойдем по очереди. Две минуты назад Иван Яковина, очень хороший аналитик, выложил такой пост смешной. Сначала я даже глазам не поверил, но нет, все так. Владимир Соловьев и его шестерки собираются вместе смотреть пиратскую копию фильма «Барби», а потом еще и обсуждать увиденное у него в эфире. Капец они странные. И действительно, телеграм Соловьева. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Смотрим «Барби», Соловьев, специальный показ «Барби». Смотрим и обсуждаем самую громкую голливудскую премьеру этого года вместе с ведущими. Боже мой, какая катастрофа. Представляете? Эти дебилы будут, то есть они, ну, давайте покритикуем этот фильм. То есть фильм, который, ну, логика здесь, конечно, она прослеживается. То есть какая их будет логика? Фильм говно. Но он заработал самые большие деньги, вы знаете, для Warner, по-моему. А, соответственно, они все идиоты. Те, кто Запад, только наша духовность там и так далее, и так далее. Вот, много-много, вообще сегодня очень много, просто очень-очень много новостей интересных. Да, хорошо, вот мне понравилась еще фраза. Вы знаете, Терри Пратчетт есть такой, он сказал, «Но ведь есть великие дела, за которые стоит отдать жизнь». Нет, нет таких дел, потому что жизнь у тебя одна, а великих дел, как собак нерезанных. О боги, да как же можно жить с такой философией? Долго. Знаете, почему я прочитал это вам. Потому что я вам говорил, чтобы нам с вами не сойти с ума, мы должны политику держать с вами на вытянутой руке. Понимаете? Мы не должны... Моя мама говорила, ну, когда я там юношей был, а я сейчас это Кате говорю. Я говорю, Кать, не принимай это близко к сердцу. Вот это вот такая, такое удивительное, прекрасное выражение. Такую, такое прекрасное. Не принимай это, принять близко к сердцу. Понимаете? Хорошо, давайте так. Потом меня эта новостная вся история закрутит. Значит, так, добрый вечер. Скажите, ситуация в Крыму может быть похожей на Карабах? Спрашивает Иван Беликов. Ну, Иван, в принципе, все на что-то похоже. В каком смысле она может быть похожа на Карабах? В обратном направлении. То есть украинские войска идут на Крым. Крымский мост, как вы знаете, насколько я понимаю и насколько я знаю информацию, его взрывать не будут, пока оттуда все не уйдут. Все, кто хотят. Потому что нет смысла и мирных граждан, как бы они нам ни нравились, и других товарищей, которые с оружием, нет смысла их там запирать. Пусть бегут в свою Россию, потому что они будут отстреливаться, и будут гибнуть украинские солдатики. А мне их очень жалко, как и всем, и их берегут. Значит, идем дальше. Да, я выяснял, вот вчера писали про звуки рекламы, у меня все было в порядке. Значит, смотрите, оказывается, это мне Роберт рассказал, который мне помогает. Значит, они включили новую систему, и эта система автоматически расставляет рекламу во время прямых трансляций. Поэтому вам придется с этим смириться. Понимаете? Но они как делают? Они же, во-первых, для разных регионов где-то они дают рекламу. Реклама, она же таргетная. То есть они не будут давать куда-то там рекламу, где нет этих товаров или что-то там. Но я этой рекламы не вижу, а вам придется с этим... Насколько я смотрел, там что-то раз в 20 минут. Ну, раз в 20 минут стерпите. Что делать? Значит, идем дальше. Может ли двойник Васильевич нести от себя тяну? Нет. Значит, Святханенко, отдельно сообщение спонсоров у нас в чате прямого. Вижу такое. Это я не знаю, что вы пишете. Значит, так. А, понятно. Дальше. Сейчас я смотрю вопросы. Мое почтение. Спасибо. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу шутовства российского медийного? Кадыров то ли умер, то ли нет. Путин то ли болен, то ли нет. Пригожин то ли погиб, то ли нет, то ли не был, то ли был. Я вас вполне понимаю. Я вас вполне понимаю. Ко мне присоединился админ. Что это за админ ко мне присоединился? Но написано «device not connected». Это Роберт, это ты? Я не совсем понимаю, что у меня сегодня происходит. Все само работает. Значит, смотрите, давайте к этому относиться, опять же, на расстоянии. Перед нами разыгрывается спектакль. Действительно, Путин то ли умер, то ли болен, то ли нет. Пригожин то ли погиб, то ли нет. Кадыров то ли умер, то ли нет. Ну, на первый взгляд, и Путин жив, и Кадыров жив, только тяжело он разговаривает, ну, болен. Пригожин, наверное, погиб, но, понимаете, давайте не мешать этим дебилам готовиться к выборам. Понимаете, они не хотят, то есть им нужна стабильность, им не нужны потрясения. Вот я вам скажу так, если бы даже там Путин умер, то... Об этом мы узнаем не скоро. Хотя сливы будут. Но нам будут подставлять каких-то двойников, тройников. Для чего? Потому что если сейчас до выбора объявить, что он умер, вы понимаете, какая вакханалия начнется. Хотя сейчас время фейков, но, с другой стороны, вы знаете, есть искусственный интеллект. Вот будет Путин, вот такой вот, мы будем смотреть его встречи, а на самом деле его уже там где-то закопают, предварительно расчленив. Поэтому давайте спокойно жить своей жизнью. Тот, кто имеет возможность работать на свержение Путина в любых видах, работаем. Кто имеет возможность помогать ЗСУ, помогаем ЗСУ. А они пусть этим делом занимаются. Все равно мы правды не узнаем. То есть правду мы узнаем, но когда эту плотину прорвет? Идем дальше. Матвей, это правда, что бывший министр обороны купил для дочери дом в Каннах? Вы имеете в виду Резникова? Нет, это неправда. Так. Значит, давайте внизу посмотрим. Ой-ой-ой, вы набросали. Мы сейчас пойдем. Матвей, что можете сказать про запрет Роскомнадзором якутского кино? Ну, этот фильм неприятный, понимаете? Этот фильм неприятный. Он неприятный для российской власти. Прочитайте об этом фильме. Здесь, понимаете, что думать? Власть не имеет права запрещать кино. Вот и все. Что я об этом думаю? Значит, идем дальше. Ну, я придвигаю микрофон. Вот он, видите? Значит, идем дальше. Тут советы, как заблокировать рекламу. Понимаете, если вы прямо здесь будете блокировать рекламу, ну, в смысле у себя, я хочу вам сказать, что, ну, как бы вы меня обкрадываете. Понимаете? Идем дальше. Спасибо за эфир. Хорошо, пока, значит, это самое. Ну и успокойтесь, писать про рекламу, меня это просто отвлекает. Хорошо. Значит, давайте мы сейчас... Башка болит, у нас будет меняться погода. Начать со вчерашней песни про Россию. Россия. Помните? Значит, давайте вот с чего начнем. Вам будет понятно.
Или мобилизацию. Ну, а если трое детей или четверо?
5 тюрьмы лет.
Чего?
Ну, там можно выжить хотя бы в большем шансе.
Я не могу поддерживать войну, не могу поддерживать убийство людей. Да, и, наверное, если бы был варик пойти в тюрьму или убивать людей, я бы лучше в тюрьму пошел.
Одно дело, что я не хочу, другое дело, что по сути это мой гражданский долг. Моя обязанность идти на войну. Если в стране начинается война, то я как бы должен, раз меня зовут. Это, конечно, неприятно. Ну а что теперь?
Родина-то? Родина находится здесь, а не в другой стране.
Ну вот вы лично для себя бы что выбрали? 5 лет в тюрьме или пойти на войну?
Я бы уехал. Я не знаю, мне страшно всерьез задумываться о таком вопросе, скажем так.
Спасибо Ёшкиному кроту. Понимаете, он говорит, это неприятно, конечно, но... А дальше он говорит, а что делать? Ну как понять, что делать? У нас сегодня много новостей. Ольга Лака пишет, я ваш патрон, потому что я сострадаю вам всем сердцем. Спасибо вам большое. Для меня очень важно ваше патронатство. С чего я хотел начать и что я вам хотел прочитать? Ну, сегодня пятница, сегодня много и политических новостей, но и такие вот светские очень важные вещи. Вы, конечно, знаете Акунина, и вы знаете, что Акунин сделал такую вещь. Он как бы придумал, насколько я понимаю, 12 вопросов, которые он задает, одинаковых вопросов, которые он задает всем, ну, таким VIP-персонам, важным персонам, которые он считает, что они важные персоны. И они действительно важные персоны в медийном смысле и так далее. Ну, самые разные. И вот он задал это Леониду Парфенову. Необходимое предисловие. Я, конечно, сперва прочитал вопросы до конца и теперь обескуражен. Вспомнил, как в советское время имела хождение подобная анкета Карла Маркса. Кажется, составленная его дочками. Ответы звенели афоризмами, типа «Ваше представление о счастье, борьба» и прочее. Думалось тогда, вот вырасту, тоже стану человеком решенных вопросов. Но, видимо, жил я чересчур беспечно и, в общем, ни одного ответа на главные вопросы не нашел, да даже не искал. Они мне тут заданы снова впервые, а я к экзамену не готов и буду плыть в рассуждениях вместо того, чтобы делиться готовыми житейскими мудростями. Вопрос первый к нему. Как вы сами себя определили? Кто вы? Я привык к указанию ремесла возле имени и фамилии, журналист и телеведущий. Понимаю, что имеется в виду гораздо более общее самоощущение. Могу добавить еще русские. У меня сильная национальная идентичность. Могу уточнить, северный русский, это тоже принципиально. И еще из тех, кто полагает Россию по настоящей породе, судьбе, Европой. Полагает, он имеет в виду, считает. Поскольку тут сейчас тоже водораздел. Второй вопрос. Во что вы верите? Наверное, в социальный прогресс. Больше не во что просто. Считаю, что при всех проблемах человечество в итоге прогрессирует. За те десятилетия, что я застал, явно. Третье. На что вы полагаетесь, принимая самое важное решение? На разум или на внутренние чувства? Толком не знаю. Бывают все практические резоны за одно решение, а ты интуитивно выбираешь другое и говоришь. Ну все же я так поступлю, а не эдак. Нормально, по-моему, и с другими так бывает. Кстати, давно не приходилось ничего такого взвешивать. Обычно ситуация заранее видна и решение понятно. Четвертое. Что для вас самое главное в жизни? Вот как тут одним словом сказать? Много главного и нету самого. И работа твоя, и дом, родные, друзья, возможность поддерживать желаемый образ жизни. Нынешние времена заставляют выше ценить свободы. Но для меня они входят в образ жизни. Что приносит вам больше всего радости? Та же проблема. Больше всего, прям больше-больше из всего-всего. Хочется пожелать успехов в труде и счастья в личной жизни. А может быть, сумма мелких радостей, хорошее настроение после сделанной работы, путешествия интересные. Фильм «Оппенгеймер» впечатлил. Вечером вино с сыром и фруктами на террасе. Шестое. Что вас больше всего огорчает? Ответ. Потеря времени, самого невосстанавливаемого ресурса. Седьмое. Что, по-вашему, приносит человеку и человечеству больше всего зла? Всякое доктринерство. Оно, по-моему, всегда было обманным и самообманным. Теории государственного величия, построение нового общества, установление миропорядка, идеи высшей миссии, исторической правоты, глобальных национальных интересов, гениального вождя и учителя. Восьмое. А что, по-вашему, приносит человечеству больше всего пользы? Ответ. Свободы и ответственность. Какой из видов искусства действует на вас сильнее всего? Живопись, архитектура, дизайн. Раньше было понятие литература и искусство. Если же вопрос про все музы, то сначала еще русская поэзия. Есть ли у вас любимая цитата или максима? Какая? Нет. Можно было бы отделаться «а есть покой и воля», но стыдно перед автором. С молоду нравились приколы типа «для чего человеку пуп? Если вам ночью вдруг захочется редиски, лучшей солонки не найти». Какая из прочитанных книг стала для вас самой важной? Ну вот опять самая. Они же разными бывали в разные времена, важные книги. Могу только корпус книг одного автора оценить. С годами все самоважнее оказывается Лев Толстой. К тому же «Начало двух гусар» подарило принцип намедни. Есть ли в прошлом или настоящем человек, которого вы считаете образцом для подражания? Нет. Всегда восхищали люди, которые на слух играют на рояле, легко переходят на разные языки, виртуозно водят машину. Но даже им так и не стал подражать. 13-е. Ну и 13-й вопрос. Что для вас сегодня Россия? И вчера, и завтра моя Родина. Вот такие вот ответы дал Леонид Парфенов. Ну что ж, теперь переходим к новостям. Ух, их сегодня много. Уа! Матвей Юрьевич, российские волонтеры, спасающие животных с оккупированных территорий, вывозят их в Россию. К ним могут быть претензии со стороны украинцев? Ну, по поводу животных, конечно, к ним не может быть претензий. Но дело в том, что они пересекают границу Украины нелегально. Понимаете? Вот такая вот история. Илья Муромцев. Матвей Юрьевич, зачем вы разжигаете национальную ненависть, пересказывая новости про действия маргинальных элементов в РФ? Вы же знаете, что такие же новости можно и из Украины рассказать. Я не совсем понимаю, что вы написали. Итак, пошли по новостям. Значит, сегодня важная вещь была. Вы знаете, что Путин придумал праздник 30-го завтра. Это день захваченных территорий. Они это называют присоединенные территории. И сегодня был концерт. Вот его описание. Это был концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия». Он был 2 часа, выступали Любе, Шаман, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие. Ранее на такого рода концертах всегда появлялся Путин, однако на этот раз его пресс-секретарь Песков заявил, что в планах у президента этого нет. Концерт, в отличие от предыдущих аналогичных мероприятий, не транслируется ни в эфире федеральных каналов, ни в интернете. Ну и вы понимаете, почему. Они боятся. Они боятся, что упадет беспилотник, они боятся, что кто-то выскочит на сцену и закричит «нет войне». Вот реальная Россия, вот реальное отношение власти к Украине. Они стали бояться, понимаете? Не вот это все, там, Соловьев, Скобеева, вот эти всякие заявления. Нет, вот оно, только в записи. Ну, сегодня дата, которая имеет ко мне отношение. В Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яру, где 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев. Представляете, за 2 дня. В церемонии, организованной Федерацией еврейских общин Украины, участвовали президент Владимир Зеленский, а также раввины из разных городов Украины. Это вы узнаете Рональд Рейган. И я замечательную фразу надыбал его. Рональд Рейган после разговора с Андроповым. Вы себе не представляете, что я узнал. Оказывается, они на самом деле верят, что мы можем на них напасть. Представляете? И вот с этими людьми мне приходится говорить, не психиатру, а мне. Значит, не буду называть человека. Он советует, вы знаете, что начинается осенний призыв в Российской Федерации. Начинается осенний призыв. Если 18-27 лет, лучше, двоеточие, не жить по регистрации, может временно уехать хотя бы в другой город. Второе. Удаленка, фриланс, отпуск. Третье. Справки, переломы, костыли, показания на операцию. Третье. Не брать с незнакомых, не открывать, кому попало. И последнее. Не ходить в военкомат. Три восклицательных знака. Здесь же произошла удивительная вещь с Казахстаном. Вы знаете, что президент Казахстана выступил и сказал, что Казахстан будет жестко соблюдать санкции в отношении Российской Федерации. Ну, вы знаете, что вообще-то раньше бы ввели войска, бросили атомную бомбу и так далее. Сейчас вот что. Москва рассчитывает, что слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении соблюдать санкции против Российской Федерации не повлияют на ее отношения с Москвой. Об этом российский МИД сообщил в комментарии ТАСС. Все. Там еще будут новости. Я покажу вам. Вот новость, знаете, Фарида пишет, сегодня на дожде показали длинную очередь в военкоматы, какая-то карусель. Фарида, вы, конечно, правы, но вот вы понимаете, еще раз хочу вам сказать гениальную фразу, абсолютно гениальную фразу. Я вот никак не мог до этой фразы, которую сказал Шендерович, которую я вам часто цитирую, никак не мог сообразить, как отвечать на вопрос, вот жалко ли мне, ну вот, например, тех, которые сейчас, как вы сказали, длинная очередь в военкомат. А он сказал, потому что он замечательный писатель и очень умный человек. Это при мне было. Его спросили, а как вот вы относитесь, вам не жалко русских? И вы знаете, что он ответил? Вот запомните эту фразу. Ну, потому что она, ну, просто простая и гениальная. Знаете, что он ответил? По отдельности мне их очень жаль, а всех вместе нет. Вот эта очередь, о которой вы говорите, понимаете, вот каждого из них взять. Одного зовут Вася, другого Петя. Третьего – Сережа. У кого-то есть родители, у кого-то нету. Но есть одна очень важная вещь, что их всех объединяет. Их всех родили родители. Их всех растили родители, целовали, меняли им памперсы. Каждый родитель надеется, что сын будет иметь более лучшую судьбу, чем родитель. И какая же мать согласится отдать? Что происходит с людьми, которые отдают свою старость на убийство. Вы понимаете старость, что я имею в виду? Но их же всех убьют. Их всех убьют. Я вам уже рассказывал, Россия не любит об этом говорить, и она говорит, что у них сейчас на фронте, например, 350 тысяч солдат. У меня вопрос, а куда делись те 350 тысяч, которые год назад шли на Киев? Они не хотят отвечать на этот вопрос. Я вам отвечаю на этот вопрос. Их нет, их всех убили. Всех. Всех. И убьют этих. Это непреложный закон войны. Причем убьют не как в знаменитой фотографии, вы помните, где в атаку, я не помню, как это точно называется, вы мне подскажете, вот эта знаменитая фотография в атаку, где с пистолетом, это самое. Эти люди освобождали свою родину, Советский Союз. Не товарища Сталина. Они кричали за родину, за Сталина, понимаете? А здесь людей ведут на убой. Просто ведут на убой, на смерть. И их отдают родители. А ведь это же очень серьезная история, понимаете? Если его убьют, я не знаю, мелькает у них мысль, что они останутся одни. И когда придет Альцгеймер, никто за ними ухаживать не будет. И они сгноятся в психиатрической больнице или какой-то. Да, комбат, фотография Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. И понимаете, дело же не в идеологии, а дело в практическом взгляде на жизнь. Вот Ганочка пишет «За белую ладу». Да нет, я же не о белой ладе, но они не так меркантильны. Я же вам говорю, главное здесь не Путин, а мамочки, которые отдают своих детей. Твою мать, если бы, Боже мой, все матери России вышли бы на улицы, да Путин бы в очередной раз насрал в чемоданчик и убежал бы. Ну вот мне здесь поясняют. Длинная очередь военкомата из работодателей. У работодателей появится больше обязанностей в рамках воинского учета работников. За нарушение предусмотрены административные штрафы. Это еще не все. Юрий Гаврилин. Это очереди не для того, чтобы идти, а для того, чтобы не идти по призыву. Новый закон вышел, и там большие штрафы. Потом все стоят с бумажками. Послушайте меня. Ну вот зачем вы мне это объясняете? Вы мне объясняете, как Шойгу или кто там отвечает за... Вы мне объясняете правила игры, а это шулеры. Я хочу вам сказать новость, которая меня просто поразила. Она имеет отношение не к нам, а она имеет отношение к Соединенным Штатам Америки. Вот поверьте мне, я... Ну, не знал, что такое может быть. Вы знаете, что был такой рэпер, ну, это вот люди, которые этим интересуются. Был такой знаменитый рэпер Тупак Шакур. Можете найти его фотографию в интернете. И его просто убили. Среди рэперов, вы знаете, у них очень напряженные взаимоотношения. Очень напряженные. И там много убийств, конкурентов и так далее. Они как-то, знаете, такой какой-то особый жанр искусства, который, да и, ну, как-то странное искусство. Короче говоря, сообщение BBC. Полиция Лас-Вегаса арестовала человека, причастного, по ее мнению, в убийстве рэпера Тупака Шакура, совершенного в 1996 году. Вот вдумайтесь это. В 96-м году, посчитайте, сколько прошло лет. Ну да, он был известным человеком, ну да, там рэперы его чтят, там такой Христос, понимаете? Я все это понимаю. Но кто-то же этим делом занимался все эти годы. Кто-то же этим вопросом занимался. Денис Хворостенко, вы же журналист, проверяйте факты про очереди и не транслируйте ложь. Денис, проверяйте. Проверьте факты. Вы хотите сказать, что что-то не так? Напишите. Вот, пожалуйста, вы же то написали, теперь здесь напишите. Двадцать семь лет был висяк. Уже этот человек, которому, наверное, было тогда 30, уже он, представляете, уже почетный пенсионер города Лас-Вегаса или что там. Понимаете? Конечно, может быть, это ошибка и так далее, но для меня самое важное, что эти люди занимаются этим. Вот очень важная вещь, которая имеет отношение к медицине. Вы знаете, я иногда пытаюсь... ну, мягко намекнуть вам по поводу здоровья. Я даже читаю вам что-то так далее и прочее, прочее. Значит, короче говоря, ну, у меня есть врач-терапевт, я ей доверяю. Пошел к ней, там сделали анализ крови. Она говорит, что-то мне не нравится, там сахар твой и так далее. И, короче говоря, сделали анализ, та-та-та-та. Выяснилось, что у меня диабет второго типа. И она мне сказала, дорогой мой, тебе придется принимать там метформин, ну вот что-то вот такое. А когда я стал плакать, стенать и биться головой об стенку, она объяснила, что... О, муха. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Я уже думал, что их нет. Значит, вот видите, муха отвлекла. Короче говоря, она мне вдруг сказала, а чего вы напрягаетесь? И дальше она сказала такую фразу. После 50 лет практически у всех мужчин диабет второго типа, только они об этом не знают. Я отправил моих друзей, моих ровесников, которые ничего не чувствуют и им ничего не мешают, чтобы они сдали. Там несколько анализов, которые это показывают. Чтобы вы не сомневались. И вот я читаю «Сосноба». Почти 40% больных диабетом могут не знать о своем заболевании. К такому выводу пришли эксперты агентства такого-то. По их мнению, это может быть связано с нехваткой центров диагностики заболеваний. Нет, это не с этим связано. Это связано с тем, что мы просто не знаем, что у нас это есть. И если мы себя... нормально чувствуем. Ну, правда, иногда пересыхает во рту, иногда как-то чувствуешь себя вялым и такие, такое, что-то вот такое. Ну, думаешь, ну, погода меняется, что-то, понимаете? Зачем? Вот сейчас разомнусь и так далее. А на самом деле это оно. Ну да. Проверьтесь. Это несложный диабет. Он не опасный для жизни. Но вам же важно, чтобы потом он не перерос в то, что вы будете колоть инсулин. Не стоит с этим играться. Я никого не пугаю, я просто, понимаете, то, что сам прошел, Матвей Юрьевич, срочно в спортзал. Нет, спортзал здесь совершенно ни при чем. Идем дальше. А вот вы не знаете о том, что в Германии собрались вместе с ФРГ представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом говорится в итоговой декларации саммита Шольца с лидерами стран Центральной Азии в Берлине. Германия, в свою очередь, заинтересована в центральноазиатском сырье. Понимаете, они собираются не в Москве, они собираются в Германии. Это важно. Все разваливается. Вот что говорится по этому поводу.
Жить лучше без войны? Так мы не умеем. Если ты посмотришь, вся история России состоит из трех этапов. Первый – это подготовка к войне, второй – это сама война, и третий – это восстановление после войны. После восстановления что мы делаем? Правильно, мы готовимся к войне. Проверь. Вся история России состоит из этих трех этапов. Вопрос только длины этапа. Второй момент. Мы не можем позволить, чтобы наши соседи жили лучше, чем мы. Мы же империя. Мы должны быть самыми крутыми в окрестностях. А кто живет лучше нас, тот нам враг. Америка, например, прекрасный же враг, да? Когда она России не была врагом? Ну, только когда Россия совсем в полную нищету скатилась, да, и ее приходилось подкармливать. Вот тогда вот Америка на короткий период времени перестала быть врагом, а потом снова стала быть врагом. Почему? Потому что живет лучше. Проблема с Украиной в чем? Они развивались. Значит, в 2014 году, да, минимальный размер оплаты труда в Украине был ниже, чем в России. Ну, логично, да. Потому что, в общем, война, проблемы и так далее. В 2017-м минимальный размер оплаты труда в Украине догнал минимальный размер оплаты труда в России, а к 2020 году перегнал. Украина до войны показывала минимальный размер оплаты труда выше, чем в России, но при этом цены там были на четверть ниже. Родители моей женщины из Шебекино ездили в Харьков в шопинг-туры. Ну, разве может царь такое позволить? Так что, что мешает жить лучше без войны? Мешает то, что мы империя. То, что мы существуем только пока угнетаем других. Это вот такая вот суровая реальность. Наш хлеб – это страдания других. Мы угнетаем собственные регионы. Ну, просто сравни, как живет Москва и как не живет, не знаю, там та же самая Бурятия, да? И разница там 200 лет. В Москве небоскребы, в Бурятии какают в дырку. Это не шутка, это не мем. Там реально люди ходят в туалет в яму в земле. Что мешает? Жить лучше без войны. Мешает то, что мы империя. Россия будет прекрасным местом для жительства, как только она разделится на национальные государства. Как только Россия перестанет управляться одним безумным царем из его бункера. Но пока решение принимает царь в Москве, войны будут постоянными. И проблемы тоже.
Ну, прекрасно сказано. И вот продолжение банкета. Знаете, какого? Вот то, что они собрались. То, что они уходят все от Москвы. Депутат Национального собрания Армении от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что власти обсуждают отключение российских телеканалов на территории Армении. То есть Армения хочет убрать главное оружие своего подчинения арабских народов. Это серьезный шаг. Это хуже, чем оружие. Ежедневный Соловьев, они же смотрят. Как говорит мой друг здесь, я говорю, что ты смотришь это? Ну, он говорит, я смеюсь. Ну, хорошо, он тут смеется, это ладно. Но там же, в Армении, да, вот плохо у них. А там стоят эти козлы, и будьте с Россией, вам будет хорошо. Вот такая вот история. Если в этом план Владимира Владимировича, то он удается. В России нашли новый способ убийства украинцев. Минобороны России заявило, что в этом году осеннему призыву в армии, внимание, принадлежат также жители оккупированных территорий Украины. Оккупанты решили повторить трюк, который они провернули полтора года назад перед вторжением, набрать заложников из числа украинцев и отправить их умирать под пулями их сограждан. Если у кого-то еще есть сомнения в том, что современная Россия – это эпицентр мирового зла и сборище самых гнусных подонков, то эти люди просто идиоты. Ну вот, понимаете, вот, то есть они захватили вот этот, там, Запорожье, да, берут запорожских пацанов и вперед. Убивать своих. Кем надо быть? Россия, безусловно, правовое государство, что я вам сейчас докажу. Есть конкурс «Лучший город». Конкурс 24 года, название какого-то там лучшего города, выиграл Нижний Новгород. А затем жюри уже без всякого конкурса отдала победу на год вперед Грозному. Так восхитились кадрами, как малолетний Кадыров избивает беззащитного в СИЗО, что однозначно поняли, вот где центр культуры всей страны. И заголовок: «Город Грозный стал культурной столицей России 25-го года». Ну вот скажите мне, как такое можно было сделать после этой истории с младшим Кадыровым? Ну как? Ну как? Ну только это произошло. Пацан, нарушая все законы, это дело совершал. Это ему, что ли, дали награду, младшему Кадырову? Я просто не понимаю. Две новости сегодняшнего дня. Довольно интересный. Вот я вам сейчас прочитаю новости, вы скажете, так оно же. Граждане Украины смогут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, указ Путина. Спасибо ему. Кто ж поедет, хотелось бы знать. А вот это, знаете, вот эти русские партизаны, ДРГ, диверсионно-разведывательная группа, в составе около 50 человек сегодня зашла на территорию Российской Федерации в районе поселка Лугового Брянской области. Идет бой. Ставьте лайки, кто хочет. Вот смешная история, которую рассказал Рустем Адаганов. Приехавшая в Москву делегация талибов лишилась своих паспортов и денег. Бородатые воины заселились в президент-отель и отправили одного из своих покупать бухло в Перекрестке. 25-летний Сапаи Махамада Фейсали так растерялся от изобилия продуктов и спиртного, что забыл на кассе бумажник с деньгами и тремя паспортами. Когда талиб вернулся в супермаркет, кошелька и след простыл. Полиция проводит проверку. Одикс пишет. Сегодня в эфире «Живого гвоздя» Максим Шевченко гневно опровергал этот случай избиения, говоря, что все это инсценировка и поклеп либеральной общественности. Ну, сегодня, знаете, вот если я вам покажу фотографию вот эту, вот видите, человек такой с усами, вы даже не узнаете, кто это такой. А между прочим, сегодня 80 лет великому человеку. Он, правда, сейчас оппозиция, он всем недоволен, он и так далее, но тем не менее из песни слов не выкинешь. Его зовут Лех Валенса. И Леху Валенсе сегодня 80 лет. По сути, он один из зачинателей изменений в Европе, создав солидарность. Пишет Иван Яковина про то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Умерла сенатор от Калифорнии Диана Фейнштейн. Ей было 90 лет. Последние несколько лет она не передвигалась самостоятельно, ничего не соображала, была фактически овощем. Но по политическим соображениям ей не давали уйти на покой, хотя она даже голосовать не могла, лишая десятки миллионов калифорнийцев всякого представительства в Сенате. Сейчас она умерла, демократы лишились большинства в Сенате, одновременно в коррупции обвинили еще одного сенатора-демократа Боба Менендеса. Для демократов это уже не проблема, а реальный кризис. В этой связи все подумали о Байдене. Не случится ли с ним та же история? Что сказать? Да, Ксения Туркова написала правильно, я это видел. Я хотел вам показать фотографию, но потом передумал. Свят Ханенко пишет, просмотры, кстати, третий-четвертый день поднялись и держатся на одном уровне 5,6-5,8. Но есть куда расти. Свят, есть куда расти. Другое дело, что даже когда 6 и когда сколько угодно, я должен чуть ли не 2 часа вести эфир, пока будет 3000 лайков. Лайки, конечно, большого дела не делают. Почему? Потому что, ну, меня уже как бы рекомендуют, но дело не в этом. Просто обидно. Я работаю, подбираю материал, видео и так далее, да? А люди просто не могут протянуть руку и нажать на кнопку. Но я уже этот этап прошел. Значит, понимаете? Ну вот, например, я считаю, что когда Путин уйдет, то весь внешнеполитический блок Российской Федерации, Лаврова и все вот это, надо разогнать пинками и ссаной тряпкой. Я вам сейчас объясню, почему. Что пишет Ксения Туркова, которую вы знаете. Еще о вопросе номинаций. Совсем недавно независимое издание «Холод» писало о том, что государственным медиа в России рекомендовали настоятельно не называть Зеленского президентом Украины. Вместо этого предлагалось писать либо просто Владимир Зеленский, либо киевский режим, по аналогии с путинским режимом. Результаты этих рекомендаций превзошли все ожидания. Вот как подписывают Зеленского в эфире НТВ. Значит, я вам объясню. Написано «Владимир Зеленский». А знаете, что под этим написано? «Террорист и позор еврейского народа». То есть сообщается новость. Например, Зеленский сегодня подписал указ, или Зеленский встретился с Байденом. Но подпись «Террорист и позор еврейского народа». Вы можете это себе представить? Вы можете себе это представить? Над этим можно посмеяться. Но получается, что в стране просто нет ни одного нормального человека. Как можно подписывать президента другой страны? Ну, хорошо. Они рекомендовали, знаете, как говорить? Ну, Скобеева в тот день, когда были вот эти вот указания, она Зеленского назвала президентишка. Ну, хорошо. Напишите. Но террорист и позор еврейского народа? У Норкина Джуманджи пишет, называют президент террорист. Ну, НТВ. Это тоже НТВ, то, что я читал. Z-канал, Кремлевская табакерка, есть такой, пишет. Трагическая череда событий сотрясает Севастополь. Там на поминках одного из их офицеров, погибшего в результате удара по штабу Черноморского флота, случилось непоправимое. Семеро гостей отравились, двое из них умерли в реанимации. Предположительно, причина в испорченной рыбе, которую подавали к столу в одном из ресторанов города. Поминки превратились в еще одни похороны. Мы не будем искать виновных в этой конкретной трагедии, но лишь напомним, что летом неоднократно требовали от властей в Крыму и Севастополе усилить контроль за рынками. Ну и так далее. Да, хорошо погуляли, пишет «Привет». Дональд Трамп. Он не успокаивается, чувак. Дональд Трамп обвинил генерала Марка Милли в предательстве и заявил, что тот заслуживает на смертную казнь. По словам Трампа, Милли якобы вел переговоры с Китаем за его спиной в то время, когда он был президентом. Ну и так далее. Самое интересное, что Милли назначил сам Трамп. Прекрасный генерал Милли. Интересное сообщение для наших российских зрителей. Русская служба Moscow Times сообщает. Глава ВТБ предрек доллар по 250 рублей при переходе на китайскую модель валютного рынка. Я не хочу влезать в это дело. То есть, если будет какая-то модель китайского рынка, это Костин, с самой высокой зарплатой, такой, что за один месяц он может пол Москвы купить. Вот если будет какая-то китайская модель, которую мы с вами не знаем, то доллар будет по 250 рублей. Наверное, это важный вопрос, правда? Вот это важный вопрос. Но вместо этого...
Вы сейчас мелите, да? Русские поубегали. А у вас, украинцы, ваши хохлы не поубегали все с Украины? То, что у вас сейчас даже украинцы не воюют, а воюет НАТО. Все пришли воевать на русскую землю, натовцы. укронацисты. Там украинцев даже нет, потому что все украинцы предатели, они предали свою страну, предали Украину и поубегали все. Воюет кто у вас там? НАТО, Европа, США. А где ваши все хохлы? Где ваши все хохлы? А Донбасс, Луганск, люди пооставались и воюют за свою страну, и помогла Россия. Чешите там. Только все за русских видите, за себя не видите ничего.
Украина рассчитывает на полноправное членство в ЕС в течение 2 лет, заявил политика. Премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киев не рассматривает альтернативы, предлагаемые некоторыми странами. По данным издания, речь идет о предложениях Франции и Германии о постепенной, в общем, о чем-то постепенном. У меня не осталось. В общем, ну, не будет за 2 года. Я буду счастлив, если я поеду в сторону Польши, и не будет этой гигантской очереди из машин и автобусов, и можно будет поехать. Анна Маркс спрашивает, что за ужас? Ну, ногти-то у нее сделаны, красивые. Что там? Ну, такой образ. Чего ужас? Чего вы... Вот Андрей Воронов пишет. Она великолепна. Вот мне это доставляет кайф, как слушать Медведева. А, вот, наверное, правы те, которые объяснили мне, почему очереди в военкоматы. Российские компании массово бросились передавать данные сотрудников в военкоматы. А, это передает русская служба The Moscow Times. Ну, пусть они передают, но я же говорил немного о другом, правда? Я говорил о мамочках. Меня заботят мамочки. Российским авиакомпаниям приказали ограничить полеты за границу из-за риска ареста самолетов. Под угрозой половина флота перевозчиков. Арестовать могут даже в дружественных странах, предупреждает Росавиация. Все идет по плану. А, вот мне понравилось. Мне очень понравилось. Русская служба Moscow Times сообщает. Следственный комитет обнаружил воровство 80% средств, выделенных на ремонт российских военных кораблей. Спасибо вам, ребята. Я вот говорю, те, кто воровал... Один мой приятель, у него закрытый Facebook, но он правильно написал. Вы знаете, помните, я вчера вам рассказывал, что принят такой новый закон о длительных сроках, уголовные сроки за поддержку экстремистов. И он пишет, если я правильно понимаю смысл новых поправок в закон об экстремизме, то после их вступления в силу можно будет угодить за решетку лет на 5 всего лишь за интернет-поздравление с днем рождения Алексея Навального, объявленного, включенного, признанного и так далее, и добрые пожелания ему. Хороший закон. Но дело даже не в этом. Если я говорю, что Навальный прав, или говорю, что, например, Навальный содержится в жестоких условиях, или так далее, и так далее, то... Мы понимаем, что я поддерживаю человека, которого назвали террористом, экстремистом и так далее. А я его поддерживаю. А если я, не дай бог, скажу, что у него идеи правильные, то я вообще не знаю, что тогда говорить. Тут про Суркова, но длинный материал. Очень длинный материал, но очень интересный. Сколько у нас? О, Ну, давайте несколько научных новостей. Но перед научными новостями давайте насладимся этим.
Для России эти без предателей и не обошлось. А вы говорили с ней, может быть, последние годы, вот о многих, наверное, там из ваших коллег, которые не поняли и до сих пор не поняли, что происходит, за что мы воюем?
Да, я думаю, к сожалению, что это существует. Многие люди из моих знакомых, довольно близких даже знакомых, они не осознают и не понимают этого. Не могу даже сказать, что это в силу необразованности происходит. Это в силу каких-то привычек, видимо. Они зависимы вот от этого ощущения комфорта, которое они потеряли. И они не могут этого простить. И не могут с этим смириться. Понимаете, этот вот идол потребления, хочется, чтобы вот это суть, собственно, американской модели по отношению к вообще миру всему, да? Потребление за счет других. Потребление, потребление, потребление. Комфорт. Чтобы мне было хорошо, да другим должно быть плохо. Иначе мне будет тоже плохо, если им будет хорошо. Это какая-то настолько примитивная, в общем-то, идея, которая движет людьми, к сожалению.
Теперь некоторые научные факты. Есть девушка, которую зовут Вероника Седер. Она видит в 20 раз лучше, чем любой из существующих людей по природе. Она может идентифицировать любую персону, которая стоит на расстоянии 1,6 километров от нее. Вот представляете? 1,6 километра от нее. И она видит, что это за человек. Боже мой. Тут я однажды показал вам фотографию, где гигантские камни, значит, ну, древние люди строили там Мачу-Пикчу. В общем, очень много, вы знаете, и в Египте, как строили пирамиды и так далее. И мне тут же написали. И я спросил, вот надо понять, как это делали. И мне тут же написали. Ну, конечно, мне написали. Все уже давно открыли, это было каменное литье. Понимаете, да? То есть сделали опалубку и заливали туда расплавленный камень, каким-то образом разогревая его до температуры плавления. И в результате получалось вот это. Да. Ну, конечно, все мы знаем, как они это делали. Только почему-то сейчас это никто не делает. Более того, не понимают, как это сделать. Как расплавить камень до такой температуры, ну и так далее. В Турции мужик ударил молотком по стенке своего хлипкого домика, и стена завалилась, и открылось безумие. Открыли пещеры, в которых жили люди приблизительно 20 тысяч лет назад. Наполненные костями, ну, в общем, то это безумие. Там 10 этажей. И все оно прекрасно сохранилось, потому что оно было как бы запечатано. Теперь там провели свет и так далее, водят экскурсии. Я вам потом карту покажу. Я просто не готов к этому. Просто меня это очень сильно интересует. Понимаете, очень многое понятно, как оно построено, если не брать вот эти огромные камни, которые весят по 200 тонн. А не в том дело. Непонятно, зачем это делалось. То есть, представьте себе бесконечные переходы. Это все выкопано. Тут написано, простите, не 20 тысяч лет назад, там жили одновременно 20 тысяч человек. Определили по камеркам вот этим, где стояли, там сохранились обломки вот этих кроватей и так далее. Там многое непонятно. Непонятно вообще, зачем это построили. Потому что, ну, прятаться от врагов, ну, как-то можно было и несколько иначе. В общем, короче говоря, есть очень много непонятного. И сейчас многие... Я вам когда-то читал эту фразу. Ну, мы в Турции... Вот, Светлана Дэвис. Мы в Турции были в городе под землей, там несколько этажей, говорит, они прятались от римлян. Понимаете, в чем дело, Светлана? Вы же видели какое-то циклопическое сооружение, которое нужно было черти сколько отрывать, ну, от слова «рыть», и сколько же это людей, ну, в общем, короче говоря. Не в том дело. Дело в том, что, по всей видимости, мы знаем только часть истории человечества. Потому что очень многое указывает на то, что до того исторического периода, который, ну, как вам сказать, считается, что первое государство – это было шумеры. Хорошо, нет вопросов. Шумеры, у них прекрасные фрески, они строили прекрасные, они создали государство как таковое, они сделали письменность, ну, в общем, короче, шумеры – полный кайф. Но потом, когда начинают копать, шумерские храмы стоят на основе других храмов, которым по 30, по 40 тысяч лет. А там кто жил, кто это строил? Понимаете, очень многое стерлось. Очень многое стерлось. Мы не понимаем, сколько лет этому всему и кто это делал. И проблема радиоактивного анализа, вы знаете, что по нему можно определить. Невозможно ни черта определить. Почему? Потому что если вы видите, ну вот Стоунхендж, например, вы знаете, да, Стоунхендж, вот эти камни. Это камни. Когда делаешь радиоактивный анализ, показывается, что им 4,3 миллиарда лет. Почему? Потому что просто люди поставили камень. Там же нет черепков тех людей, которые делали этот Стоунхендж. Понимаете? И поэтому, ну, камень, он просто показывает, сколько лет этому камню. Миллиардов лет. Не более того. Поэтому есть проблемы. Но я посвящу отдельно мою программу этим историям. Они меня очень занимают. Ну, понимаете, я все понимаю, пирамида, значит, главная пирамида и так далее. Но вы же смотрели то, что я вам советовал, «Секреты пирамид». Помните французские три серии или сколько там серий? Ну, как может быть, чтобы отношение двух сторон пирамиды одна к другой была 3,14 и так далее, и так далее, и так далее. А второе отношение было так называемое золотая... Ну, в общем, короче говоря, тоже какая-то цифра из математики. Ну, как такое может быть? Ну, каким образом? Ну, что, ну, вот просто вот так вот они строили-строили и, наконец, построили, что вот точное отношение равное 3,14 и дальше все вот эти цифры, о которых идет разговор. Я сейчас не говорю, для чего они это строили и так далее. Я просто говорю о том, что как бы, ну, это же надо было построить. А у них палка-копалка. Понимаете, в чем дело? Ну как же можно сделать, чтобы было 3,14 число π? И тут возникает, естественно, одна довольно интересная идея, о которой говорится в этом фильме. Есть такой, я не знаю, читали ли вы, то ли у Гаррисона, то ли у Шекли. Есть, да, «Золотое сечение», спасибо большое, Альборыч. Есть такое, ну как вам сказать, предположение, оно довольно странное, но тем не менее. Представьте, да, вот я про рассказ говорил. Значит, есть такой рассказ, что земляне прилетели на одну планету. И на этой планете уже давно те люди, которые там были, существа какие-то, которые там жили, они давно умерли. Ну, цивилизация вымерла, ну, все ж бывает. И они видят какие-то обломки зданий, какие-то сараи, все разбито и так далее, и так далее, и везде песок. И они понимают, что они прилетели зря. И когда там рассказ, как они вот это вот все, как они там ругались, зачем мы прилетели и так далее, и так далее. А потом, когда они уже хотели лететь назад, один вдруг зачерпнул песок и, посмотрев на него, сказал: «Минуточку, а что за песок необычный?» Они взяли микроскоп, и оказалось, что это не песок. Это та нация, ну не нация, а скажем так, значит, вот это вот люди, которые жили на этой планете, надеясь, что через миллионы, миллиарды лет кто-то найдет эту планету, сделали, ну, как мы теперь говорим, нанохранилище. В каждой песчинке закручена вся их история, научные открытия и так далее. Понимаете, кости истлели, ничего не осталось, только песок. Но оказалось, что это песок, это он. Это вы знаете, как сделали золотую пластинку и отправили в космос на исследовательском спутнике, где там зашифровано, где мы находимся и так далее, и так далее. Ну, конечно, не найдут. Ну, оно миллиарды лет будет там в пустом космосе. А вдруг найдут? Так вот, существует... Почему я вам рассказал эту историю? Есть такая версия, ведь так и непонятно, для чего делались эти пирамиды. Во всяком случае, большая пирамида. Там никто не был похоронен, там стоит Voyager, да. Там стоит саркофаг, в котором никто никогда не лежал. Ну, в общем, короче говоря, что-то вот такое вот. Но вот представьте себе, если... цивилизация, которая жила до всего, понимая, что ее ждет, захотела отправить послание. Но есть же какие-то постоянные вещи, например, число π. Значит, нужно построить что-то огромное, которое не подвластно времени, и где отношение одной стороны к другой стороне, чего угодно, будет либо золотым сечением по цифрам, либо число π. Либо квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. Не имеет значения. Но когда вы придете и, наконец, померяете, а потом вам вдруг придет в голову разделить одну величину на другую, у вас глаза вылезут на лоб, потому что вы увидите число π. Понимаете, да? Конечно, это одна из версий. Но к ним нужно относиться внимательно. И не называть все, как кто-то здесь назвал, что это фейк и так далее. Ничего нету, нету фейков. Как этот, что откопали Текеле, как оно называется, в Турции откопали. Совсем недавно. Сколько? Несколько лет назад. Под там на 5 метров ниже откопали такой комплекс с камнями, который фиг когда построен, и непонятно кем, и непонятно когда. Но он очень древний. Когда его строили, там не было, еще даже не было этих Стоунхенджа. Да, Гобекли Тепи. Вот посмотрите в интернете. Это такие камни с животными, там пару животных, понимаете? И проблема в том, как я вам уже сказал, что 50 лет назад откопали, это прекрасно, спасибо. Невозможно определить, сколько этому лет, еще раз, потому что оно просто сделано из камней. Никакого культурного слоя, никаких черепков, никаких черепов, ничего. Ничего. Короче говоря, еще вот я видел сообщение. С самолета в Сахаре обнаружили опять засыпанный город. Его надо откапывать, смотреть, что это такое. Ну, как вы понимаете, значит, просто вот эти цоколи. Ну, много лет прошло. Много тысяч. Я не знаю, сколько прошло. Но я бы предлагал относиться к этому серьезно. Земля все-таки для меня круглая. Понимаете? Ну, есть люди, которые считают, что она плоская. Но если вдруг будет доказано, что она плоская, ну, мне придется с этим согласиться. Только мне ученые должны сказать, а не просто люди, которые убеждены, что, значит, вот, ну, там на слонах, вы знаете, черепахи и так далее, и так далее. Это, с этим мне сложно. При всем уважении к Матвею Юрьевичу, слушая и смотря ваши выпуски, скорее складывается ощущение, количество лайков и подписчиков важнее, контент посредственный. Конечно, если мне не нравится, я уйду. А, вы честный человек, если вам не нравится, то уйдете. Ну и кроме того, что значит контент посредственный? Это у меня нет контента. Новости, которые я читаю, они не могут быть посредственными. Это просто новости. Сюжеты, которые я показываю, это просто сюжеты. Поэтому, может быть, вы не чего-то ожидали здесь другого? Да и вообще возникает вопрос, поставили ли вы лайк. Но я от вас не требую. Просто, наверное, мы с вами не совпадаем. Но вы правильно написали. Конечно, если мне не нравится, я уйду. Но это ваше решение. Да, математика, универсальный язык и физика. Боже, 1:24. Знаете, что я хочу вам подарить напоследок? Посредственный контент. Я хочу вам подарить кусочек войны, и то, что вы увидите, говорит обязательно о том, что Украина победит в этой войне. Сами поймете, почему.
Демов купоч сідут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі. Холодну росу. Я ж тебе вірна, я ж до хатиноньки сам на руках однесу. Що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар.
Ну вот так. Спасибо вам большое. Я буду ставить некоторые номера. Их очень много в исполнении военных. Это вы видите, это армия. Дело тут не в том, вы некоторые пишут, это вам не балалайка. Вы не на то обращаете внимание. Вы видели, пришлите мне, пожалуйста, куда-нибудь видео, где представители российской армии поют о любви на привале перед атакой, чтобы убить украинцев. Я хочу это увидеть. Пока я вижу только это. Спасибо вам большое. Завтра два выходных. Если будут какие-то невероятные события, я обязательно выйду в эфир. Смотрите, как это говорят, смотрите за рекламой. Вообще, я вам хочу сказать, вот эта песня, которую вы сейчас услышали, это самая лучшая песня о любви, самая пронзительная песня о любви в украинской музыке, в украинском песенном наследии. Там каждое слово, там боготворит он свою любимую и просто, просто невероятно. Там очень много всего в этой песне. Украинцы это понимают. Послушайте ее еще и еще раз где-то отдельно. Значит, важное объявление. Завтра Зеленский обещал какую-то хорошую новость про... Хорошую новость про... Знаете, про что? Про... Хорошую новость для украинцев. Ничего, я спрашивал, что это такое, ничего никто не знает, но он вот заявил, что обязательно будет что-то вот такое для нас приятное. Значит, что? Поставьте лайки, сколько бы вы там их не поставили. Пожалуйста, что еще прошу вас? Те, кто не подписался, подписайтесь. Подписывайтесь. Пожалуйста, прорекламируйте меня. Сделайте перепост. Ну и спасибо вам. Я потом зачитаю. Там люди и патронами становятся в Патреоне. И бросьте мне пару чашек кофе. Все. Пятница. Целый день Arbeit und Undisziplina. Значит, что я еще хочу сказать. Надеюсь, хотя там что-то летало, но по югу. Их любимые места, Одесса и так далее. Будьте внимательны, следите за новостями, следите за завтрашними новостями. И желаю вам, как желают украинцы друг другу, тихой ночи. Вот я вам желаю тихой ночи. На добраніч.